Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Эстонии до Гаити. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Территориальные, финансовые и культурные претензии разных стран друг к другу. Исторические мифы и поиски правды. Так называемые постколониальные боли. Требования компенсаций и извинений, возврата земель и ценностей. И отказ это делать. Много ли государств в 21 веке так и не могут, не хотят или не готовы простить ближайшим соседям, либо же странам, находящимся на другом конце земли, собственное или чужое, но, как правило, общее, запутанное и неприятное, жестокое прошлое? Об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема исторической принадлежности так называемых «великоросских земель», которую поднял помощник президента Владимир Мединский, не актуальна для Кремля. Цитата. «На повестке дня нет такого вопроса. Скорее, это научное изыскание, это не имеет отношения к повестке дня администрации президента», — сказал Песков. Ранее, напомню, Владимир Мединский, выступая на круглом столе в Совете Федерации, обратился к сенаторам с просьбой подумать еще, цитата, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии?» Конец цитаты. Ярослав, как вы думаете, где, если мы перечислим всех соседей России и не только лишь упомянутые выше постсоветские государства, пристальнее других обратили внимание вот на эти слова Мединского и на вот эту ремарку Пескова? Если вообще, конечно, обратили. И какую это могло вызвать реакцию? Насмешливую или, наоборот, гневную?
Я думаю, обратили внимание. Тем более, что это не в первый раз такие заявления слышны от представителей российских властных кругов. А вот все ли, что принадлежит соседям России, так уж им принадлежит.
А как вы думаете, это больше на внутреннюю аудиторию или на внешнюю обращено? Может, это, что называется, как в спорте, так в проброс?
Да, может быть, что и на внутреннюю. В общем, держать в тонусе народ Кремль любит всегда, когда создается образ неких нехороших людей, которые у России что-то отобрали. Это определенную часть публики, конечно, приводит в патриотическое возбуждение. Иное дело, что если взять Россию по периметру, то исторически там можно бесконечно разбираться, кто кому что во время какой войны или каких переговоров отнял или, наоборот, приобрел. Во-первых, само понятие «великорусские земли». Сложно сказать, что это такое, потому что народ в современном понимании, он не так уж давно и сформирован. Я имею в виду не только русский народ, а какой угодно.
Но это вообще, конечно, комедийный оттенок немножко имеет. Если мы отмотаем на 1000 лет назад, выражение «Волга, русская река», оно уже вызывает улыбку.
Да, потому что по берегам той реки тогда селились
но точно
народы,
не славяне.
Племена. Да, не славяне. Ну вот есть замечательный город Выборг в Ленинградской области. А ведь он достался России в результате того, что ее граница с Финляндией двигалась туда-сюда во время двух войн в 20 веке советско-финских. И, в общем, для многих финнов этот город называется Виипури по-прежнему. И хотя никаких претензий территориальных к России не предъявляется, но можно теоретически представить себе какого-нибудь политика, у которого, допустим, там папа или дедушка родился в этом самом Виипури, который вот тоже затаскует и скажет что-то вроде вот в духе господина Мединского. А вот там, под городом Пьетари, это финское название Петербурга, там вообще-то исконные финские земли. Ну и что? И можно себе представить, как тот же господин Мединский, тот же Дмитрий Песков, а может даже и сам Владимир Путин на это отреагирует.
Мне страшно себе представить какого-нибудь древнего дедушку, родившегося в Кёнигсберге, который сегодня Калининград. И какое будет сотрясение воздуха, если просто несколько слов будут сказаны по этому поводу?
Я думаю, что сразу пойдет в дело накатанное и заезженное несколько выражение пересмотр итогов Второй мировой войны. Но почему нужно или можно все время ставить под сомнение итоги распада Советского Союза и те границы, по которым он с согласия всех сторон распался? Вот это вот вызывает вопросы.
Понятие «наши исторические земли» вообще сегодня в обиходе, в разных политических кругах, в разных странах на всем постсоветском пространстве, кроме самой России. В Украине, безусловно, это звучит
звучит. Я видел карты, которые выпускают различные националистические украинские организации, где аж до современного Волгограда, территория Украины, и там, безусловно, вся Кубань. Считают они так.
Эти карты основаны на исторических претензиях 1918 года, когда была попытка создать независимую Украину в период гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Тогда каждый рисовал карты, как придется, потому что шла война с расчетом на то, что данное государственное образование окажется на стороне победителей, ну, больше проси, больше получишь. Я извиняюсь, это может звучать, конечно, несколько цинично, но логика на самом деле была такая, потому что никто точно не знал и не мог знать, где кончаются земли одного народа и начинаются земли другого.
Но все-таки болезненнее и взрывоопаснее всех, наверное, это Кавказ. Грузино-абхазский, грузино-осетинский, конечно, армяно-азербайджанские конфликты, которые за 30 с лишним лет ни на секунду, в общем, так никогда и не затихали. Прошлый год мы видели, к чему это привело. Огромное количество жертв, раненых, беженцев, пострадавшего мирного населения, ущерба. Это проблемы, на мой взгляд, вообще нерешаемые, потому что если посмотреть на этническую карту Северного, Южного Кавказа и далее вот в северные регионы, Иран, Турция и так далее, это даже не через полосицы, это вот какой-то такой разноцветный пазл, который существовал там 2, а то и 3 тысячи лет. И понятие современной политической границы таких моноэтнических государств, которые там пытаются создавать, их правители, причем не только нынешние, но и за последние 100, там, допустим, лет, они никак не сочетаются с этой исторической реальностью. Как эту проблему решить? Только договариваясь друг с другом.
Двумя путями. Вот первый вы упомянули. Да, договориться с друг с другом и признать, что вот граница проходит здесь и здесь. Ну, просто проходит. Вот так сложилось исторически, и давайте мы на этом, что называется, успокоимся и не будем друг другу из-за этого глотки резать. А второй вариант гораздо хуже. Но он много раз применялся в самых разных местах, в том числе и в тех, о которых вы только что упомянули. Так называемый обмен населением, а называя вещи своими именами, это массовые депортации, сопровождаемые этническими чистками. Было много раз. 100 лет назад, к примеру, война между Грецией и Турцией. Не будем углубляться в ее причины, скажем ее итог. Турция выгнала с очень большими жестокостями малоазийских греков со своего побережья западного и юго-западного.
Константинополь, который нынешний Стамбул, перестал быть, насколько я помню, городом, где жило не более половины турок. А, например, такой город, как Измир, второй крупнейший город Турции, который находится на Эгейском море, он был вообще греческий.
Его называли Смирно, и в 1922 году там произошло довольно страшное событие при занятии его турецкими войсками. Огромный пожар и массовое истребление этого греческого населения. А в ответ греки изгнали тоже имевшееся на их территории мусульманское меньшинство.
До сих пор живет термин «мухаджиры». Это как раз все те мусульмане, не только турки, но многие, конечно, тюркского происхождения группы, которые были изгнаны с Балканского полуострова, в основном из Болгарии, Греции, то, что сегодня называется Северной Македонией. Это и албанцы, и косовары, и какие-то турки-месхетинцы, там были даже и черкесы, и самое удивительное, например, даже таджикское было какое-то село, которое уничтожили и заставили куда-то убираться.
И, соответственно, после Второй мировой войны такие же вещи происходили в Европе, изгнание немецкого меньшинства из большей части стран Центральной и Восточной Европы. В сумме это было, если я не ошибаюсь, что-то между 4 и 5 миллионами человек из Польши, из Чехословакии тогдашней, более мелкие общины из Словении, из Румынии. Да, вот такими путями решались такие проблемы. Есть еще регион, о котором нельзя не упомянуть, когда мы говорим об этих проблемах, национального, так сказать, размежевания. Я недаром упомянул этот термин, потому что национальным размежеванием назывался процесс, который большевистские власти 100 лет назад, в 1920-х и начале 30-х годов, проводили в Средней, или, как ее сейчас называют, Центральной Азии. Как там, к чему это в итоге привело? Возникли бывшие союзные республики, сейчас они стали независимыми государствами, они между собой более-менее мирно существуют. Крупных войн вроде бы, слава богу, не было.
Историки помнят, например, вот такой факт, что на заре существования Советского Союза не было Казахстана, а была огромная Киргизская автономная Советская Социалистическая Республика.
У меня долгое время, пока не разобрался в этом вопросе, была такая путаница. Киргизы, казахи, они же не один народ?
Два родственных народа, но просто еще в царской историографии, в царской России, на картах, как бы в учебниках, было их принято называть большими и малыми киргизами. Слово «казах» тогда как бы не употреблялось, никто его не знал. Потом в Советском Союзе произвольно начертили карандашиком, часто вот просто по линейке на сотни километров границы некоторых этих государств, без учета каких-либо обстоятельств. Ну, никто не рассчитывал всерьез на то, что эти государства будут хотя бы мало-мальски всерьез автономными, да. Потом был 91-й год, и возникла проблема, характерная для очень многих азиатских стран. Вода и доступ к воде, как питьевой, так и огромным количеством воды, необходимым для ведения сельского хозяйства и вообще для промышленности, для всего. Огромный уровень исторических претензий и ненависти, который на бытовом уровне существует между узбеками и киргизами, например, таджиками и узбеками, сейчас очень-очень сильно этим фактором подкрепляется. Были недавно действительно вооруженные столкновения, такие не очень масштабные, но они идут там постоянно. Их около 20 было в 21 веке, особенно, например, на узбекско-киргизской границе, где периодически гибнут военнослужащие с обеих сторон, которые пытаются, как и во многих других конфликтах в Азии, грубо говоря, передвинуть пограничный столб куда-то там на 500 метров вперед-назад. Немедленно появляются военнослужащие противника или соседа, уж не знаю, как называть, они вступают в перестрелку, иногда просто дерутся там штыками и камнями, и все время люди гибнут. Исторические претензии, о которых мы говорим, вот такие исторические боли, там существуют, ну, что называется, по полной программе. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о территориальных и прочих претензиях разных стран друг к другу, исторических мифах, требованиях компенсации, извинений за более или менее отдаленное общее прошлое. Много ли государств в 21 веке так и не могут, не хотят или не готовы, что называется, простить друг к другу? Давайте переместимся, раз уж мы с вами блуждаем опять исторически по карте бывшего Советского Союза, еще восточнее, и вспомним, может быть, одну из главнейших проблем, которая существует для России в современных ее международных отношениях, это территориальные претензии друг к другу и со стороны, скорее, двух могучих азиатских держав. Это Китай и Япония.
Я здесь могу добавить такое как бы личное, ну не воспоминание, меня тогда на свете не было, но семейное воспоминание. Мой дед когда-то, сразу после Второй мировой войны, служил на юге Сахалина. И он туда приехал, когда там еще были японские вывески, и даже не все японское население было оттуда депортировано на территорию, собственно, Японии. Поскольку, как известно, южная часть острова Сахалин, она принадлежала Японии с 1905 года, когда Россия проиграла войну Японии, вот до 1945, когда Советский Союз отвоевал обратно этот Южный Сахалин и Курильские острова. С Южным Сахалином как бы ситуация ясна, на него Япония никаких претензий не выдвигала.
Но с большей частью Курильских островов, подавляющей тоже. Но, что называется, есть нюансы.
Есть нюансы. Часть Южно-Курильской гряды, которую Япония называет своими северными территориями, и вокруг которой многолетний дипломатический конфликт и мирный договор, как известно, между Россией, как правопреемницей СССР, и Японией, так и не заключен. То есть формально эти государства находятся в состоянии перемирия, но не прочного мира с 1945 года, что, конечно, исторический курьез по-своему.
Ни один из японских премьеров, уже в последнее время обещавший сгладить проблему, заключить мирный договор, сделать так, чтобы в дипломатической риторике вот эти слова вообще, претензии не звучали, ничего не удалось. ВОЗ и ныне там абсолютно, и проблема периодически даже обострялась, когда на южных вот этих Курильских островах, вроде Шикотана, и новое российское оружие размещалось, там чуть ли не ракеты, и периодически проходят манифестации в Японии «Верните северные территории», потому что национализм японский, он никуда не делся, такой патриотический. Претензии до сих пор есть, и вот если мы говорим о том, чтобы простить и забыть, ну тут точно в ближайшее время, что называется, ничего не изменится, мне кажется.
Да, это вопрос таких неких стойких национальных мифов и того, как они меняются и как с ними государства и народы работают. Немцы, допустим, с ними поработали в таком направлении, что сейчас, конечно, на ту же бывшую Восточную Пруссию, которая принадлежит пополам России, Калининградская область и Польша, ни официально, ни даже неофициально кто-то, кроме совсем уж каких-то маргиналов на крайне правом фланге, в Германии претензии не предъявляет, поскольку отношение ко Второй мировой войне, к гитлеровской диктатуре в Германии однозначное, этого стыдятся, об этом помнят, и, конечно, те потери, которые Германия понесла территориальные, с ними немецкое общество на 99,99%, оно с ними смирилось. Тут ждать каких-то изменений, какого-то пресловутого реваншизма, как было принято в советские годы говорить, трудно. Хотя на географических картах, изданных аж до конца 60-х годов прошлого века в Германии, все эти территории, которые Германия потеряла, то, что было потеряно по сравнению с границами накануне Второй мировой войны, оно было заштриховано. То есть там был цвет как бы немецкий, чередовался с цветом тех государств, с которым эти территории отошли. То есть претензии были, но рассосались.
Раз уж мы опять говорим о моих любимых географических картах и по поводу заштрихованных территорий. Я видел китайские карты с территориальными претензиями к России.
Официальные?
Официальные, и отчасти они, наверное, обоснованы, отчасти нет. Пусть тут говорят китаеведы, но это, конечно, потрясающе. Это весь Приморский край, весь юг Хабаровского края, все Приамурье, то есть. Про Монголию я и не говорю, для китайцев нет такого государства. Это китайская автономия, которая куда-то убежала от Большого Папы в сторону, на север. Это вся Иркутская область, Забайкалье, огромный кусок Казахстана и далее, далее, далее. То есть куда вот подвинется в китайском таком историческом самосознании граница того, что когда-то принадлежало то ли Монгольской империи, то ли китайским императорам, там хану Хубилаю какому-нибудь, ну, они могут нарисовать и до Таймыра.
Я так понимаю, что они просто тем самым не признают те еще царские договоры, там в 1860 каком-то, не помню точно, году, которые заключались и благодаря которым эти территории, вами перечисленные, вошли в состав Российской империи. Китай как бы от этого отмежевывается.
Нынешний Китай говорит, что он не имеет никакого отношения к кабальным договорам, которые подписал капиталистический императорский Китай.
Феодальный, я бы даже скорее сказал.
Да, можно сказать, скорее даже и феодальный. Ну, что касается Японии, тоже, если Германия, конечно, с итогами хотя бы официально Второй мировой войны четко определилась много десятилетий назад, в Японии все далеко не так однозначно. Корея с 1910-го, но на самом деле фактически раньше намного, по 1945 годы была одной из колоний Японской империи, даже не колония, а практически провинции, ну такой автономной, и корейцы считались официально в Японии людьми второго сорта. Прислугой, неспособной на обучение, на созидание чего-то полезного, нового и так далее, там политика геноцида в отношении корейцев существовала как утвержденный факт. Сейчас очень сложные отношения по этому поводу между Южной Кореей и Японией, а между КНДР и Японией. Ну, понятно, какие отношения у КНДР со всем
остальным миром, кроме Китая.
Наверное. Так вот, КНДР месяц назад потребовал от Японии принести извинения именно северокорейскому народу за японское колониальное правление и выплатить огромную компенсацию, огромный ущерб. И очень много упоминалось, например, такой факт, что корейские женщины во время Второй мировой войны были на положении сексуальности сексуальных рабынь, таких женщин очень много, некоторые из них до сих пор живы, речь идет о десятках тысяч человек, жертв сексуального рабства, которые работали на так называемых станциях утешения. Можно уже догадаться, что это такое, это были военно-полевые бордели для японских солдат, куда их сгоняли насильно просто штыками. Пхеньян разразился в свойственной ему манере очень громким заявлением о том, что Япония никогда не сможет избежать стыда за ее преступные действия в прошлом и выплаты компенсации за свой, так сказать, колониальный терроризм. Но японцы пару раз выражали сожаление по поводу того, что они называли страданиями корейцев, однако так вот он как-то не признает Токио, что вообще японская оккупация была чем-то противозаконным и никаких денег точно платить не собирается.
Тут еще, конечно, интересный момент именно, насколько я понимаю, восточные культуры к этому склонны, в формулировках. То есть формально японский премьер, я, к сожалению, не помню, кто именно в тот момент занимал этот пост, но он именно выражал сожаление и в отношении того, что случилось в Китае во время японской оккупации значительной части территории этой страны. Но Китай этих извинений не принял, потому что они были принесены не в той форме, которую Китай, китайский народ и его правительство считали бы для себя приемлемой. То есть тут все очень тонко, а Япония, с другой стороны, не хочет извиняться именно в такой форме, считая ее унизительной.
По-моему, Наото Кан это был японский премьер.
Очень может быть, да-да-да.
Но вспоминая нашу с вами предыдущую беседу, ну, образно говоря, надо было на коленях проползти 18 метров, а эти проползли только 14.
Я бы не, так сказать, не очень иронизировал по поводу колен, потому что, если мы вспомним ту же самую Германию, то там-то как раз канцлер Вилли Брандт, который лично не был вообще запятан никаким нацизмом, он был...
Визит в Польшу имеете
да,
в виду?
Да, он был антинацист, он всю войну провел в эмиграции, но он преклонил колени перед памятником жертвам нацизма в Польше. И с этого началось примирение Германии с ее восточными соседями. Потом было письмо польских епископов германским епископам, в общем, много было разных символических жестов, но, да, формально он как бы Брандт, ну, от имени немецкого народа унизился, да, но это было раскаяние за конкретное преступление.
Ну и в конце концов он преклонял колени не перед какими-то современными политическими лидерами, а перед мертвыми, которые стали мертвыми по вине его соотечественников.
Совершенно верно.
Ну, Германия, может быть, в Польше ведет себя и в Европе так вот аккуратно, а с некоторыми другими странами, ну вот не настолько. Напомню, что до Первой мировой войны Германия была такой же колониальной империи, державы, как Великобритания, Франция, Бельгия или Португалия. И Россия, кстати говоря.
Ну, чуть более новая. Она позднее пришла на этот пир, так скажем.
Это была молодая хищница, которая пришла позднее, кусалась и отхватывала себе, что называется, будь здоров, говоря простым языком. Вот, например, государство африканское Намибия, которое было до 1915 года фактически, пока ее захватили войска Антанты, Великобритании, в основном Южноафриканского союза, будущий ЮАР, и Португалии, которая участвовала в Первой мировой войне, на стороне Антанты.
Hart wie Kameldornholz ist unser Land und trocken sind seine Reviere.
Это земля, которая чудовищно пострадала от германских колонизаторов, особенно в начале, в самом 20 века. Там было несколько африканских племен, которые официально считались объектами охоты для немецких офицеров и колониальных чиновников. Они считались так называемыми непримиряемыми племенами, которые нельзя колонизировать. Ну, что имелось в виду? То, что африканцы, которые жили там десятки тысяч лет, заявили, что кто вы такие? Да, они вели архаичный образ жизни, это были, в общем, обнаженные люди, которые ходили с копьями. Они вели повстанческую войну против каких-то пришлых людей. Их отстреливали как животных на сафари в течение там 4-5 лет, но только даже не из винтовок, а из пулеметов. Было такое африканское, ну, не коренной народ, но племя, Гереро. Их португальцы так назвали за воинственный нрав. Гереро по-португальски означает воин. У них, конечно, есть самоназвание, но оно такое сложное для произношения. И за примерно 2 года германские военные уничтожили 3/4 этого маленького народа, 80 тысяч человек. Их расстреливали в пустынях из пулеметов, куда их загнали. Они там умирали с голоду.
Ну, это прям предшественники зондеркоманд СС какие-то.
Да, эти страны, то есть Германия и Намибия, ведут переговоры о компенсации за колонизацию уже 6 лет. И Намибия при этом требует, чтобы Германия принесла официальные извинения, выплатила репарации некие. Так вот, Берлин отказывается, указывая, что вообще-то он за последние несколько десятков лет выделил 4 миллиона евро в целом, ну, на развитие Намибии в виде гуманитарной
миллиона
помощи.
Миллиона или миллиарда?
Миллиона.
Ну, это, в общем, невеликие деньги, мягко говоря, для такой страны, как Германия.
Тем не менее, вот эта проблема, она нерешаемая. Естественно, президент Намибии один за другим говорят, что сумма и вообще форма, в которой ведется этот диалог, неприемлема, и, опять-таки, эта проблема не движется никуда. Алжир, который был колонией Франции с первой половины XIX века по 1958 год, недавно потребовал хотя бы вот такую вещь, чтобы ему вернули черепа его национальных героев, повстанцев.
Куда они делись?
В 1849 году, когда было одно из первых восстаний против французской армии, им отрезали головы французские офицеры, выварили, оставили кости и в качестве трофеев передали в Национальный музей естественной истории в Париже, где они хранились до сих пор. Вот недавно эти черепа все-таки вернули, они были торжественно с почестями, аккуратно так захоронены, но опять алжирское уже нынешнее руководство сказало, что вернуть черепа-то мало, и следующим шагом для развития каких-либо серьезных двусторонних связи должны быть официальные извинения Франции. Извинения пока не принесли.
Да, это, конечно, проблемы, о которых, ну, извинения, естественно, принести можно. Я думаю, во многих случаях, вот вроде вами описанных, нужно. Но вопрос в том, как вообще это на самом деле то, о чем мы сегодня говорили, это часть одной большой проблемы. Как вообще люди, точнее народы, государства относятся к своему прошлому? Насколько можно отделить себя нынешних от тех своих предков, которые зачастую делали, ну, не самые благовидные дела, которыми мы, как члены того или иного народа, вправе гордиться. То есть деды воевали, это хорошо, но разные деды воевали очень по-разному и иногда воевали так, что за этих дедов можно только стыдиться. Но как раз тут вопрос именно в том, можно ли достичь компромисса во взгляде на историю. Это проблема, которая решается очень долго, очень болезненно, она решается многие десятилетия и не всегда успешно. Будем надеяться, что во многих из тех случаев, о которых мы сегодня поговорили, которые упомянули, компромисса удастся добиться, и в учебниках истории разных стран будет написана хотя бы относительно объективная картина того, как эти страны общались со своими соседями. Хорошо ли, плохо ли, как правило, очень по-разному.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите нас везде, не стесняйтесь с нами общаться, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».